храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Кажется, закончился юбилей, кажется, прошли празднования или проклятие в адрес революции, которая произошла в 17 году, 1917 году, 7 ноября по новому стилю, 25 октября по старому стилю. Кто-то в очередной раз сказал: ужас, ад, страшный переворот, политическая авантюра. Кто-то сказал: открыли новый мир, открыли новый вектор движения, открыли новые возможности для человеческого развития. И огромный спор, как всегда, о том, какое влияние оказала революция на мир, на нашу с вами жизнь и в России, и не только в России. Давайте мы сегодня поговорим именно об этом. Именно об этом я хочу говорить сегодня с вами. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И основанием для этого разговора станет не только вся та совокупность культурных, научных, общественных событий, которые произошли, а в ряде случаев и не произошли в нашей стране. Произошли дискуссии, показали два, мягко говоря, странных фильма на центральных каналах телевидения, в одном из которых Троцкий почти как сексуальный маньяк относится к революции, начитавшись, наслушавших Фрейда, миф, который превращен в основную идею фильма. На другом сделали из качества героя, демона, человека, который занимался в основном мелким мошенничеством, даже имя его вспоминать не хочется. А Ульянов занят исключительно тем, что политические интриги устраивает, чтобы получить власть в будущей большевистской группе. Это скорее грустно. Прошли очень серьезные научные обсуждения, и о них два слова чуть позже. Но не прошло многое. Не было демонстрации в центре Москвы. Большой, настоящей демонстрации, которая заслуживает столетия октября. То ли мы устали, то ли власти не очень захотели, то ли... Ну, в общем, что-то не очень получилось. То же самое и в Питере. Я и мои друзья были в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в нашем Ленинграде 7 ноября. И да, дали возможность пройти по переулочку в темноте от Финляндского вокзала до Авроры. И даже разрешили у Авроры что-то сказать. Но ведь столетие революции. Да, что-то пытались изобразить на площади перед Зимним дворцом. Но как-то это все недостаточно, я бы сказал. А теперь немного о научных дискуссиях, потому что это серьезно. К сожалению, они оказались не слишком глубокими и не слишком масштабными, не такими, как заслуживает столетие революции. Я не буду рассказывать об официозе, о котором рассказывали много раз. Я расскажу о том форуме, который организовали на коленке, как студенческую вечеринку в складчину. Ученые из Московского университета, из Академии наук, молодые ребята, огромное количество иностранных экспертов, больше 150 человек со всех континентов, включая Австралию, Латинскую Америку, Африку, приехали в нашу страну. Форум, который назывался «Октябрь. Революция. Будущее». Форум, в котором мы говорили при всех страшных противоречиях, при всех трагедиях, при всей той крови, которая существовала и существует, которая связана с красным проектом. При всем этом революция октября 1917 года, 1917 года оказала на мир преимущественно положительное влияние. Об этом мы говорили на строго научных дискуссиях в Московском финансово-юридическом университете. Там проходила политико-экономическая, историко-философская части этого форума. Кстати, Всемирная политэкономическая ассоциация очень активно приняла участие в организации этого события, ряд других международных организаций. Об этом говорили потом, скорее, в научно-публицистическом режиме, в пространстве «Дигитальный октябрь», как его сейчас назвали. Но для нас это фабрика «Красный октябрь». И вообще это «Красный октябрь». Замечательное помещение напротив Кремля, ну или еще немножко точнее, напротив Храма Христа Спасителя. Вот там мы говорили о революции. Потом мы говорили в Питере о революции в Доме ученых, бывшем особняке брата царя-батюшки. очень большой, очень серьезный процесс. И давайте мы с вами сегодня обсудим эту тему. Влияние революции на наш сегодняшний мир. Конечно же, это огромный вопрос, но и столетие революции – это огромная, великая дата, и она заслуживает такого вопроса. Я предлагаю начать с голосования и с монолога Бузгалина. Ему осталось 20 минут для монолога, а у вас для голосования почти час. Итак, если вы считаете, что революция в целом оказала положительное влияние на мир и на нашу страну, в целом скорее положительное. 134-21-35. 134-21-35. Мы оцениваем со знаком «плюс» значение Октябрьской революции, роль Октябрьской революции 17-го года. 134-21-36. Нет. Преимущественно негативное влияние оказала революция на нашу страну и на мир. 134-21-36 минус, 134-21-35 плюс. Код, естественно, 495. Я жду ваши смс-сообщения, сообщения на Telegram, они уже бегут, и я буду рад их прокомментировать. Уже пошло активное голосование, спасибо, звоните. А через полчаса, даже чуть меньше, вы будете в прямом эфире, и мы будем вести откровенный прямой честный разговор. Я надеюсь, что вы тоже будете честно задавать жесткие вопросы и соглашаться или нет. Но давайте все-таки начнем с некоторых исторических фактов, которые я хочу напомнить. Очень часто говорят о том, что большевики захватили власть в 17 году. Но давайте вспомним. Власть взяли советы депутатов, советы рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. В этом собрании людей, делегированных снизу, на съезде советов, действительно, большинство принадлежало большевикам. Но если совсем уж быть скрупулезным, то не членам партии, а депутатам, делегатам, солдатам, крестьянам, рабочим, рядовой интеллигенции, большая часть из которых была беспартийными, но разделяли взгляды большевиков. Почему? Наверное, потому что они предложили то, что было нужно большинству россиян. Они предложили далеко не чисто буржуазную, скорее даже постбуржуазную меру. Обобществление, социализацию земли. Вы скажете, радикальное требование Ленина, а я скажу нет. Наказ крестьян, с которым они выступали еще в 1906 году на выборах в Первую Государственную Думу. Крестьянство в России требовало национализации обобществления земли и потом передачи в пользование для работы земли крестьянам, а не для спекуляций, купли-продажи и всего остального. Кто-то хотел отдать землю крестьянам, кроме большевиков и их союзников в левом первоначально коалиционном блоке? Нет, только они. Это раз. Два. Мир народам. Страшная бойня. 10 миллионов человек погибли ни за что. О том, что ее надо остановить, все поговаривают, но никто не делает. И Временное правительство, и большинство партий в учредительном собрании, имевших большинство, они выступают за продолжение войны. Представьте себе еще год-два этой мировой бойни. Может быть, и гражданская война по сравнению с этим показалась бы цветочками. Еще один важный вопрос. Вопрос о власти. Учредительное собрание, как показал опыт, было в значительной степени импотентным. Я не боюсь этого слова. Они не раз это продемонстрировали в разных ситуациях. А вот диктатура похлеще Корниловской, она стояла за плечами. За плечами у всех тех, кто не хотел по-настоящему проводить серьезные, радикальные, демократические, буржуазные реформы в нашей стране и тем более идти дальше. И эта диктатура на плечах офицеров могла войти и очень вероятно вошла бы в нашу жизнь. И тогда не Италия с Муссолини и фашистской диктатурой, не Германия с Гитлером, национал-социализмом и концлагерями, в которых сгноили десятки миллионов людей всех национальностей, не Испания с Франко, не Португалия с Салазаром. Россия стала бы страной фашистской диктатуры, открыв эту дорогу, страшную, тупиковую, бессмысленную, кровавую дорогу человечеству. Вот какой была альтернатива Октябрьской революции. У меня довольно много сообщений, хороших сообщений и спорных сообщений, я их потом чуть позже прочту. Но есть еще один нюанс, о котором принято забывать. Вы знаете, даже я, вот выступая недавно на канале «Культура» в дискуссии с авторами фильма «Демоны революции», «Не к ночи будь помянут», упустил этот момент. И мы об этом не говорили в наших передачах. Это большая моя ошибка. Это вопрос о декларации прав трудящегося народа. Это вопрос о 8-часовом рабочем дне, это вопрос о рабочем контроле, это вопрос о реальной возможности людей труда контролировать общественное производство, экономику, распределение. И эту декларацию учредительное собрание в числе большинства не коммунистических, не большевистских, не левых по-настоящему депутатов принимать не хотело. И это стало одной из тех причин, по которым большевики и их союзники покинули учредительное собрание, которое, кстати, после этого стало нелегитимным, у них просто элементарно не было кворума. Да и по-хорошему это собрание никто не разгонял. Просто караул сказал, караул устал. Знаменитые слова. И ушли. После чего депутаты расползлись по разным углам. Разгона как такового с оружием в руках и с винтовками не было. Потом было много чего другого. И это очень серьезный вопрос, что было потом. И об этом мы сейчас будем говорить. Но сначала я напомню, у нас идет голосование. Голосование о том, что же все-таки дало революция миру, преимущественно благо, прогресс или, наоборот, зло, кровь, регресс. Если вы считаете преимущественно позитивное влияние, да, с проблемами, да, с трагедиями, да, с преступлениями, да, с чудовищными ошибками. Знаете, как иногда говорят, это хуже, чем преступление, это ошибка. Да, со всем этим, но все-таки положительное. Тогда 134-21-35. 134-21-35, да. В принципе, положительное. 134-21-36. Нет. Баланс отрицательный. Баланс негативный. 134-21-36. Код 495. Звоните. У нас очень активное голосование сегодня. Я рад этому. И, пожалуйста, продолжайте. Не стесняйтесь. А сейчас, прежде чем я буду отвечать на ваши сообщения, попробую сформулировать, в чем я вижу все-таки главный, огромный, позитивный плюс, вклад, вброс, драйв революции. Я даже не знаю, какое слово здесь лучше выбрать. Ну, прежде всего, революция показала в масштабах многих стран. Ведь вслед за октябрем в России был социалистический драйв, революция в Германии, в Венгрии. Восстание в Австрии, всеобщие забастовки в Великобритании, победа красных большевиков, я бы сказал, коммунистов в Испании, вместе с анархистами, вместе с социалистами, вместе с профсоюзами. Потом их задавили фашисты. Были победы красных, разных красных в Латинской Америке, в Азии, Китае, Вьетнам. Давайте про это не будем забывать. Вот вся эта мощная социалистическая тенденция 20 века, не иссякшая до конца и сегодня, она показала, люди могут искренне, по-настоящему, счастливо, с уважением к самим себе, думать об общественных ценностях. Когда наше становится важнее, чем мое, и наше слово «гордое товарищ» нам дороже всех красивых слов. Потому что с этим словом мы повсюду дома. С этим словом мы находим везде близкого человека, с которым можно вместе делать дело, которое называется социальным освобождением. Кстати, когда рядом с тобой, может быть, даже на другом континенте, не чужой, а товарищ, это на философском языке называется разотчуждением. Снятием состояния, когда весь мир против тебя, каждый сам за себя, и вырвать у другого из глотки – это единственный способ нормально по-человечески жить. Революция предложила другой императив – наше общее, мое личное дело. Если я этим занимаюсь, мне чертовски красиво и приятно жить. Вы не поверите, но вот даже на очень маленьком личном опыте, ну не потому что у меня опыт маленький, мне уже много лет, а потому что я один из очень-очень многих людей, которые так живут. Приехав на Всемирный социальный форум, в очень далекий, прямо противоположный, на другой точке земного шара, вот если проткнуть земной шар осью, то вот на противоположной точке Земли будет... В Бразилии город Порто-Алегре, индустриальный центр. И приехав туда, встретив знакомых моих знакомых, которые помогли мне вместе с моими товарищами, я подчеркиваю, товарищами из Индии, из Аргентины, если я не ошибаюсь, разместиться у них в хрущевке, трехкомнатной хрущевке, где жила мать, отец, трое детей и нас четверо мужиков, которые спали в повалку в детской комнате. И мы были товарищами, потому что мы решали общие проблемы. Проблемы профсоюзного движения, проблемы борьбы против тогда развязываемой войны в Азии, в Ираке, Проблемы борьбы за бесплатное образование, за многое другое. Это был Всемирный социальный форум. 5000 человек, представлявших более 1000 общественных организаций со всего мира. Вот это было тоже продолжение Октябрьской революции. Тот же принцип солидарности и товарищества. Вот этот мощный драйв миру дала Октябрьская революция. Драйв разотчуждения. Драйв солидарности. Еще один очень важный, принципиальный момент. Октябрьская революция показала. Социальное неравенство – это не просто абстрактное нравственное зло, про которое говорят, оно неизбежно. Социальное неравенство – это тупик, если оно переходит определенную границу. Да, в СССР мы где-то перегнули палку, хотя такой уравниловки, как принято говорить, не было, извините, но в университете уборщица получала в 10 раз меньше профессора, разница была и серьезная. Да и в качестве жизни была серьезная разница. Так что лентяй и неквалифицированный человек жили несоизмеримо хуже высококвалифицированного рабочего, руководителя предприятия, профессора в университете, ученого, известного писателя или... Да бог с ним, не будем больше про Советский Союз, это неравенство, да? Но вот драйв снижения неравенства, процесс социальной борьбы за социальную справедливость как средство развития, пожалуй, это очень важный урок. И еще один очень важный урок, который получило все человечество. Мне в голову эта мысль пришла, наверное, банальная мысль. Я не думаю, что первый, кто ее открыл, даже наверняка она была у многих. Она пришла во время очень интересного концерта в Большом зале Ленинградской филармонии, зале, где выступали величайшие музыканты, где дирижировал Мравинский. В этом зале был концерт советской музыки, советских песен. И вот марш энтузиастов, нам ли стоять на месте в своих дерзаниях, всегда мы правы. Знаменитая музыка из кинофильма «Укрощение огня» и «Время вперед» Свиридова, удивительного лирика, и вдруг такая мощь, да? Вот вся эта музыка почему-то вызвала прямое желание сказать. А ведь идея больших проектов, проектов, которые нужны стране и миру, а не мне лично. Проектов, ради которых можно работать по 12 часов в сутки, можно не спать ночами, мучаясь над новой конструктивной идеей, можно мучиться и быть счастливым от того, что ты потом напишешь музыку, созвучную этому проекту. Вот это, наверное, и есть социализм. Когда всем хочется создать космический корабль, когда всем хочется, чтобы в Сибири можно было по-человечески жить, а Северный морской путь работал на людей. Когда всем хочется строить свои голубые города, когда всем хочется пойти и, собрав 10 тысяч человек на стадионе, слушать стихи, так как это было в начале 60-х в Советском Союзе, когда все готовы пойти на борьбу с фашизмом. И вот эта солидарность, когда каждый, может быть, даже один, стоя у станка, у меня мама в 9 лет пошла на завод, у меня у жены отец в 17 лет воевал на фронте, заканчивая войну фронтовым разведчиком, заканчивая в 17 лет. Каждый знал, что он делает часть общего дела. И чувствовал себя, да, уставшим, мучительно уставшим, голодным, боящимся смерти, но счастливым. Вот это тоже дала революция, и победу над фашизмом дала революция. Победить фашизм мог только коммунизм. Коммунизм в большой буквы. Коммунизм не только в нашей стране. Коммунизм Тельмана и немецких товарищей, которые вместе с нами боролись против гитлеризма. Коммунизм французских Маки. Коммунизм тех, кто воевал против Гитлера в Африке. Коммунизм тех, кто был в нашем тылу, работал. Вот эти люди, да, они боролись за свою родину, но они боролись не только за нее. Они боролись еще и за освобождение человечества, и поэтому они делали это великое дело. Кто-то скажет, это фантазия, кто-то скажет, что это фанатизм, кто-то скажет, что религиозная вера. Нет, это практика. Практика, когда ты знаешь, не потому, что тебе кто-то рассказал, не потому, что тебя кто-то распропагандировал, а потому, что ты знаешь. Вот мы сделали вместе общественное самоуправление в школе. Мне повезло, у нас в школе было общественное самоуправление. Застойные годы. И мы вместе с ребятами в своей школе делали кучу интересных дел, а пионервожатые учителя нам немножко помогали. Мы сами были хозяевами своей школы. Это была практика, коммунистическая практика. И здесь не было ни одержимости, ни фанатизма. Когда люди вместе освобождали город и видели, как плачут мальчишки и девчонки, старики и старухи, видя, как они пришли в этот освобожденный город. Когда они шли счастливые по городу саду, знаете, помните, я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть. И перед этим, через 4 года здесь будет город-сад. Вот когда 4 года, да, тяжелая работа, но потом есть этот город-сад, и ты в нем живешь, и ты по нему идешь, и там красиво. Это революция, это практика, это закон. Такой же, как закон Ома или всемирного тяготения. Верить в то, что 2 плюс 2 равняется 4, может только идиот. В этом убеждаются на практике. Точно так же убеждаются на практике возможности социалистического совместного созидания. Я напоминаю, у нас идет голосование. Если вы считаете, что революция в основном дала позитивный результат для нашей с вами страны, для мира, то тогда 134-21-35. 134-21-35. Да, преимущественно позитивный. Негативный. 134-21-36. Преимущественно негативный. Код 495. Мы продолжаем голосовать. И еще один момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Момент, о котором мы говорили накануне праздника, и здесь в студии была Людмила Булавка, мы говорили о культуре, которая родилась в этом левом красном спектре, в красном проекте. Эта культура была преимущественно советской, но эта советская культура была всемирной, она звучала везде. И эта культура была частью гораздо более широкого процесса, когда Пабло Неруда, Сикейрос, Пикассо, Эйнштейн, огромное количество великих имен были вместе, говоря об освобождении человечества, об освобождении от колониализма. Я напомню, это правда 20 века и правда мира, в котором произошла революция. Освобождение от фашизма. Напомню, в Испании и Португалии это только 70-е годы 20 века, через десятилетия после победы над гитлеризмом. Освобождение от вечного товарного денежного фетишизма, когда для человека побольше денег, побольше шмоток и самый дорогой автомобиль – единственная ценность в жизни. Культура нашей страны, по большому счету, культура социализма, если говорить точнее, культура красного проекта, красного движения, вектора. Эта культура говорила, друзья, есть гораздо более интересное, важное, талантливое, содержательное дело. Дело, которое мы делаем все вместе. Освобождая человечество, создавая красивые дома, картины воспитанных, талантливых, думающих о будущем детей, леча их, спасая их от смерти. Вот это и есть то, ради чего стоит жить, красиво жить, интересно жить. Это не альтруизм, это эгоизм. Потому что это действительно удивительно хорошо и приятно для самого себя прежде всего. Вот такой импульс в культуре дала революция. И появились удивительные фильмы. Фильмы, где делать общее дело совершенно естественно, а урвать кусок себе стыдно. Даже в детективах появляются скверные, нейтральные, неуродливо бандитские фигуры, которые просто пытаются встать с краю в тяжелой ситуации, не помочь товарищу. И знаете, как их наказывают? Им возвращают долги по мелочи. Вот ты меня угостил пивом, на тебе 20 копеек. Вот ты мне заплатил за меня в автобусе, на тебе 4 копейки или 5 копеек. И это унижает человека. Представьте себе в нашей сегодняшней системе унижать тем, что тебе швырнут 5 копеек, которые ты за кого-то заплатил, и тебе после этого будет стыдно. А это была правда. Это была нормальная атмосфера. Да, вместе с грубостью, вместе с руганью, вместе с драками. Мы не создали рай за несколько десятилетий победы революции. Это была очень противоречивая система. Но огромное количество удивительных шагов, которые превратили этот мир не в чужой, а в свой. В мир, где для тебя товарищ, человек, который живет в другой стране, но делает вместе с тобой одно дело. Где для тебя товарищ природа, о которой ты думаешь. Где для тебя товарищ... Ну, давайте здесь поставим многоточие. Я напомню, у нас даже во время перерыва будет идти голосование. 134-21-35. Революция дала преимущественно позитивный результат. 134-21-36. Нет, преимущественно негативный. Я обещаю, что через 5 минут я расскажу про все те трагедии, которые принесла революция миру и нашей стране. А потом ваши звонки. Обязательно ваши звонки буквально через несколько минут.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Мы продолжаем наш разговор. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Прошла целая серия разных мероприятий. Столетие революции кто-то праздновал, кто-то проклинал. Я вам немножко рассказал о том, что в Московском финансово-юридическом университете прошла большая международная конференция, точнее, целых два мероприятия, политико-экономическая, Всемирная политэкономическая ассоциация, историко-философская, в пространстве «Красный Октябрь» напротив Кремля, ну, сейчас он называется «Дигитальный Октябрь». Мы говорили о наследии революции, спорили с музыкой, театром, стихами. Десятки интереснейших выступлений, 150 ученых со всего мира, огромное количество наших экспертов, молодежь. Это была праздничная атмосфера, но сегодня мы говорим не только об этих празднованиях. Сегодня мы говорим о очень разных событиях, о фильмах, которые идут, поставим здесь многоточие. Тема сегодняшнего разговора, который уже идет полчаса, это «Плюс или минус?» Позитив или негатив? Каков конечный итог влияния на мир и нашу страну революции 1917 года? Прежде всего, Октябрьской революции 1917 года. Если вы считаете, что это влияние было преимущественно позитивным, звоните 134-21-35. Да, преимущественно позитивное, при всех проблемах. Нет, в конечном итоге только к худшему, при всех некоторых позитивных шагах. Нет. К худшему. 134-21-36. 134-21-36. Негативно. 134-21-35. Позитивно. Да. Я прочитаю сообщений, их очень много. И они заслуживают того, чтобы их прочесть. Вы согласны, что худшее, что могло быть, это даже не диктатура Корнилова, учредительное собрание, говорильня, при которой бы не сохранилась страна? Михаил. Слава Богу, что празднование столетия революции прошло спокойно. Революция была необходима. Ну и реплика «Здорово, вы Миронова осадили». Это, видимо, по поводу передачи на канале «Культура», где мы по поводу фильмов нынешних беседовали о демонах революции. Вспомните сцену «Ленин и кулак». Кто там прав, Ленин или кулак? Я думаю, что Ленин. А кулак, вы знаете, кулак он разный. Есть кулак, который хотел работать, и которого действительно в сталинские годы совершенно неправомерно экспроприировали, а есть кулак, который готов был за свой кусок даже не хлеба, а золота продать все и пойти к фашистам. И таких тоже было много, и сцен не только в советских фильмах об этом было очень много, но и просто элементарных фактов. Проханов за единство истории, за имперский путь. Разве не так, Алексей? Нет, Алексей, не так. Единство истории – это единство противоречия, это единство борьбы, это единство гражданской войны, где бились не просто так, потому что одни защищали право пороть крестьян на конюшнях, одни защищали возможность иметь огромные поместья и кутить в Париже, одни защищали фабрики, которые будут производить пушки, чтобы убивать народ в Первой мировой войне, а другие с этим были не согласны. И это была не одна страна, это были разные стороны баррикад, и победили там красные. Бесплатное образование, медицина, жилье, разве мало? Вопрос, наверное, все-таки риторический. Победа в гражданской войне красных доказала народный характер революции, потому что ни за какие деньги не заставишь человека умирать. Ну, приказать умирать тоже можно, но ведь действительно, пусть не большинство, но более трети офицеров, я уже не говорю о солдат, офицеров царской армии пошли с красными. Большинство крестьян пошло за красными. Я уже не говорю о рабочих и огромной части интеллигенции, рядовой интеллигенции, не элитной. Да и элитная интеллигенция раскололась и очень серьезно раскололась. Критики революции, читайте Шолохова, советует наш радиослушатель, а другой пишет, революция погубила нашу страну. Ну, в общем, действительно, в Советском Союзе жизни не было, экономика не развивалась, войну проиграли, и вообще все было черно. А черно было, и об этом тоже надо помнить. Вы, по-моему, фанатик, который не хочет понимать, что каждый хочет жить вне общего стада, либо получается скотный двор Оруэлла. Серьезный вопрос. Я на него отвечу чуть позже, потому что он заслуживает спокойного разговора. Но имейте в виду, Оруэлл писал «Скотный двор» не про Советский Союз. Он это писал про западное общество, где людей делают быдло, где одни равнее других. А все хотят одинаково к кормушке, к корыту. Только одного корыта получше, у другого похуже. Один идет в обычный супермаркет, а другой в бутик. А так практически все то же самое. Все плохое при советской власти совершали те, кто не хотел этой власти, чье мировоззрение было чуждо ей. К сожалению, не совсем так. Были и искренние поборники советской власти, которые вместе с маховиком бюрократии крутились и уничтожали огромное количество настоящих красивых, умных, талантливых людей и их проекты. Это очень большая проблема. И еще один момент. Сейчас в СМИ развернута такая пропаганда по дискредитации всего советского, столько лжи, неправды, что обработать молодое поколение в нужном направлении, и чем дальше, тем ужаснее, представляю будущее. Но, видимо, речь идет о том, что это поколение, да, действительно, сейчас обработать можно через СМИ, но и поколение не такое наивное. Вы знаете, я работаю с очень разными студентами, и они очень по-разному реагируют на сегодняшнюю пропаганду. Иногда работает и от обратного. Ну и наш космополит, который регулярно что-то пишет, здесь написал довольно ерническое, но, по-моему, в глубине сильное сообщение. «Восстановим традиции святой, ну, естественно, в кавычках, Российской империи, крепостное право, высшее образование только дворянам, дискриминацию женщин, проституцию, имущественный ценз и черту оседлости для иудеев». Ну, действительно, получится просто гениальное общество 21 века. Вот еще один важный момент. Андрей, возможно, это Ник, спрашивает, жертв революции поминали или только песни читали и стихи? То есть песни пели и стихи читали. Нет, не только. Жертв революции поминали. И часто. И серьезно говорили о том, что преступления, которые сопровождали революцию в начале, и особенно те, которые были вызваны к жизни сталинским, я бы сказал, политическим переворотом, хотя он был ползучим и незаметным. Да, это огромная трагедия, и мы об этом много говорили, и без этого понимать сегодняшнюю ситуацию просто невозможно. Просто невозможно понимать, потому что огромное количество негатива, которые сегодня связывают с революцией, к сожалению, имеет основание вот в этих перегибах, трагедиях и прямых преступлениях и сталинского режима, и последующей бюрократии. Это очень серьезный вопрос. Но давайте сейчас все-таки к нашим звонкам. Напоминаю, у нас идет голосование 134-21-35. Революция преимущественно дала позитивный результат 134-21-35. 134-21-36. Преимущественно негативное влияние революции оказало на наш мир. Вы в эфире, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей. Добрый. Фрязино. Знаете, Алексей, вот у вас часто бывает мой одногруппник Олег Комолов, и вот да, я прям слышу его слова в ваших словах. Вот что ему, что вам, повторю одну мою такую максимум. Понимаете, вы же сегодня оперировали то, что практика доказала выгодность социалистического общества.
Нет, я не говорил выгодность. Извините, не вешайте трубку.
Извините. То, что люди готовы работать ради общего блага, забывая про свое благо. То есть во главе угла ставят общее благо. Это вы сегодня сказали очень четко.
Да.
И знаете, а вот мне кажется, практика Советского Союза как раз показала ровно да наоборот. Когда поколение, которое создало революцию, которое было насыщено этой идеей, ушло, следующее поколение, которое не было, не прошло революцию, не дралось за все социальные блага, а которое просто получило и должно было это как бы развивать. А оно подумало, а почему? А я это и так имею, я сижу на попе ровно. И, по сути,
хорошо, спасибо. Значит, и ваша мысль понятна, извините, просто у нас много звонков, и только одного вас слушать я не могу. Ну, Комолов и я, да, стоим на близких позициях, ну, поскольку я лет на 30 с хвостиком постарше Комолова, наверное, я имею право сказать, что я знаю Советский Союз изнутри. И вы правы, да, была проблема вырождения социализма, вырождения социалистического творчества, вырождения энтузиазма, вырождения солидарности. Это огромная тема. И я не раз и не два говорил о том, что это так и что эти проблемы были. Я хочу отметить вот еще один такой нюанс, который на самом деле едва ли не принципиальный пункт, а не просто нюанс. Сообщение. Оруэлл был запрещен в СССР, слишком хорошо узнаваемое общество, он написал. Вы же не будете спорить? Не буду. Более того, когда я в СССР имел возможность хоть немножко что-то говорить студентам, будучи молодым доцентом, я говорил о том, что да, вот это тоталитарное, точнее, я бы сказал, все-таки авторитарное, бюрократическое система, она подрывала ростки социализма, она убивала то, что дала и провозгласила, и пыталась реализовать энергия социалистической революции октября 1917 года. То, что пытались сделать большевики, настоящие люди нашей страны, в том числе и те, кто был расстрелян в сталинскую эпоху, половина, почти половина депутатов последнего предсталинского более-менее свободного съезда была уничтожена. Вот это все правда. И когда вы на это показываете пальцем, это тоже правда. И вот давайте теперь все-таки к вопросу, который был задан и на который я не ответил. Каждый хочет жить вне стада, либо скотный двор, либо... А вот давайте тогда задумаемся. Скажите, пожалуйста, уважаемый автор вот этих слов, а почему вы своих сограждан, тех, кто рядом с вами работает, тех, кто живет вместе с вами в одной стране или живет в других странах мира, почему вы их считаете стадом? Почему вы считаете, что делать вместе с товарищами интересное дело, научный проект, спектакль, строить дом, растить лес? Лес ведь надо растить, а не просто ходить в него по грибы. Почему вы считаете, что все те, кто работает, ну, я не знаю, в экологическом движении, почему они все в стаде? Почему они все овцы, бараны, тупые? А вы вот один волк, одиночка. Не правда ли странная психология? А я скажу, нет, не странная. Это психология, которую создает нынешний капиталистический мир. Каждый сам за себя, а если не так, то стадо. Потому что иначе феодализм. Да, у нас в Советском Союзе, начиная с 30-х годов, было много от патриархальности и феодализма. Позднего феодализма с имперской, державной, бюрократической властью. И это была трагедия, это было вырождение революции. Но тем важнее идти не к феодализму из страшного рынка, и не к рынку из страшного феодализма, искать третий путь, искать новые решения. Давайте подумаем об этом. Я попрошу нашего звукооператора помочь мне принять еще один звонок, их много всяких разных. Вы в эфире, добрый вечер, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам. Меня зовут Игорь. Скажите, пожалуйста, вот почему возникает вопрос, учили в школах в 40-х годах после революции, о революции уже все знаем. И знаем о репрессиях, так называемых, в то время писали, ни одно не скрывалось. Так вот, скажите, пожалуйста, вот были расстрелы или были приведение приговоров в исполнение? И осужден хоть ли один судья после этого за умышленное осуждение необоснованное? Спасибо.
Вопрос возвращает нас к теме репрессий. Я думаю, одну из наших передач мы посвятим и не только столетию революции, но и 80-летию страшных репрессий 1937 года. Да и до этого и после этого было много крови, бессмысленный, беспощадный и пролитый зря. Но было и другое. Были, действительно были и шпионы, и диверсанты, и те, кто просто по глупости или по халатности гробил страну накануне страшной войны. Но об этом надо говорить. И, безусловно, есть такая проблема, когда заранее, твердо зная, что человек невинен, тройка или кто-то еще приговаривает к 10 годам без права переписки. Серьезный вопрос. Реплика очень интересна. Только конкуренция может двигать прогресс. Три восклицательных знака. Социализм построен в Скандинавии, но не в СССР. Ну, во-первых, в Скандинавии, не знаю, социализм или нет, я бы сказал, что там социальный капитализм, социализированный, реформированный капитализм, отнюдь не социализм. Но в Скандинавии прогресс двигает не только конкуренция. Там очень много солидарности, там есть кооперативы, там есть социальная защита, там есть бесплатное образование. Это все солидарность, а не конкуренция. Так что отнюдь не только конкуренция двигает прогресс. Да и большие проекты, будь то космос или мирный атом, или... Да много всего, даже образование, культурная революция в нашей стране, это были проекты, которые двигались не конкуренцией, которые двигались солидарностью. Михаил Шамолин, извините, если в итоге мы опять пришли к социальному неравенству, то все жертвы революции были напрасны, все зря. Почему мы опять к этому пришли? Либо сама идея утопия, либо до конца не додумали что-то, значит, революция — это плохо. Вот три прямо отрицающих друг друга утверждения в одном сообщении. Вы знаете, уважаемый Михаил, во-первых, идея никогда не реализуется сразу в чистом виде. идея капитализма, которая была очень прогрессивной в 15-м, 16-м, 17-м, 18-м, 19-м даже веках, эта идея реализовывалась очень долго, очень трудно, мучительно. Я говорил об этом в наших передачах, но повторю еще раз. Посмотрите, первый шаг к тому, чтобы не было крепостничества, первый шаг к тому, чтобы не было сословного неравенства, первый шаг к тому, чтобы от натурального тупого хозяйства перейти к рынку и торговле, это более прогрессивная система, чем натуральное хозяйство. Первый шаг к свободе личности, к отсутствию цензуры, к отсутствию церковного мракобесия, этот первый шаг в Италии 15-16 века, Ренессанс, красота, но одновременно гражданские войны, чудовищное мракобесие, параллельно с попытками духовного освобождения. И все это закончилось поражением. В Италии торжествует реакция, феодализм. Австрия становится хозяином огромной части итальянской земли. Что из этого следует? Что не надо было в 17 веке снова бороться за то, чтобы не было крепостных и дворян? За то, чтобы не было монархии, а была республика? За то, чтобы не было цензуры? Надо было бороться. Хотя поражение было налицо, чудовищное, практически повсеместное, кроме маленьких Нидерландов. Везде феодализм взял реванш. А потом Англия, десятилетия кровавой борьбы. А потом Соединенные Штаты Америки, война за независимость, опять кровавая бойня, а потом еще гражданская война севера и юга, еще одна гражданская страшная бойня. Причем бойня, в которой боролись ведь, да, прежде всего за экономические интересы, но помимо всего прочего, все-таки боролись за отмену рабства. А это был тоже шаг большого прогресса. Даже сейчас далеко не все уверены, что капиталистическая идея лучше, чем феодальная, имперская, монархическая. А вы хотите, чтобы социалистическая идея победила сразу в чистом виде и в белых перчатках? Еще один вопрос, который мне задавали. Социальное освобождение возможно, но без человеческих жертв или нет? Вы знаете, очень хотелось бы, чтобы было без человеческих жертв. И более того, во многих случаях, я сегодня немного волнуюсь, тема уж больно серьезное, важное, трудное. Во многих случаях левый проект, социалистический проект, побеждал политически, мирно. Я уже говорил, что в октябре 1917 года власть взяли советы, а не большевистская группа заговорщиков. Эти советы получили власть от людей, которые их делегировали, которые их избирали, депутатов этих советов. И съезд совета взял власть. Советы в регионах, губерниях России в 80% случаев получили власть мирно, взяли власть мирно. Не было бойни. Только в 20% были жертвы серьезные, сотни людей. Но не сотни тысяч, не миллионы. Сотни, может быть, тысячи людей максимум по самым страшным оценкам. А вот потом вторжение Германии, вторжение врагов Германии, Франции, Англии и так далее. И война одновременно и Германии, и Антанты против Советской России. И только после этого начало гражданской войны. А революция это победила в значительной степени мирно. Давайте возьмем другой пример. Испания, 1936 год. На выборах, подчеркиваю, на выборах, я уже об этом говорил и буду напоминать, на выборах побеждают социалисты, коммунисты, анархисты, профсоюзы. Чем это заканчивается? Фашистским переворотом. Чили, 1971 год. Победа на выборах Альенде, социалиста, при поддержке коммунистической партии. Через два года фашистский переворот при помощи Соединенных Штатов Америки. Социальное освобождение может идти без существенных человеческих жертв, я оговорюсь. Потому что вообще без человеческих жертв ничего не обходится. У нас каждый день капитализм обходится чудовищными человеческими жертвами. На дорогах от чудовищно бедной жизни в нашей богатой России. А если посмотреть на человечество, то от голода дети мрут по-прежнему со страшной силой в огромном количестве регионов нашей земли. Да, без большой крови можно победить. Вот вопрос, захотят ли потом либерально-демократические любители и защитники прав человека, захотят ли они потом смириться с победой левых и сказать, да, ребята, вы правы, большинство за вами. Мы честно и благородно поступим так, как требует закон. Закон, по которому победили левые в рамках парламентских или президентских выборов. Или они скажут, нет, мы возьмем в руки оружие, используем секретную полицию, интервенцию со стороны США и потопим вас в крови. И вот после этого встанет вопрос, а тонуть в крови и этом перевороте или сопротивляться? Кстати, в Финляндии, которая от советской власти получила независимость, напомню, в Российской империи это была полуколония, богатенькая, но тем не менее полуколония. Получив независимость, правые и даже центристы в этой стране устроили концлагеря, в Финляндии концлагеря устроили в 18-м году. устроили массовые расстрелы. Тысячи, десятки тысяч людей в маленькой Финляндии были замордованы. Замордованы рабочие активисты, социалисты, коммунисты. Вот так демократично поступили замечательные, победившие сторонники буржуазной демократии в этой маленькой, культурной, цивилизованной, благородной стране. В Финляндии есть даже музей этому посвященный. Они имеют все-таки какую-то толику действительно демократии и кое-что все-таки сохраняют. Ну, давайте вернемся к тому, что у нас происходит. У нас буквально 4 минуты, еще один звонок мы можем принять. Вы в эфире, добрый вечер.
С юбилеем революции русской.
Спасибо, российской. Да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, а вот вы когда говорите вот про учредиловку, надо это повторять постоянно, потому что все говорят, что ее разогнали. Разогнал ее Колчак. Часть перестрелял социалистов, часть выслал в Америку. А вот, как вы сказали, это не каждый говорит. Приходится звонить в прямой эфир. Вот год назад вы приводили историка, я ему звонил. А вы согласны, что вот тоталитаризм социалистический, вот, который у нас был в Советском Союзе, заменился на тоталитаризм мелких хозяйчиков? Теперь рабочие пикнуть боятся. А при советской власти чуть что, сразу... Не дай бог зарплату задержали на полчаса, уже выступают. Или наряд накрыли, не так закрыли, тоже выступают. А сейчас все помалкивают и молчат. Вот это тоталитаризм полный.
Спасибо. Я вспомнил старый анекдот о том, чем советская демократия отличается от американской. Американец говорит, я вот могу встать перед Белым домом и сказать, что президент Америки сукин сын. А вы не сможете сказать, что Брежнев сукин сын, став перед Кремлем. На что российский работяга его спрашивает. А ты можешь прийти на завод и сказать, что хозяин твоего завода сукин сын, и после этого не потерять работу? Американец молчит, а советский работяга говорит, а я могу. Вот вы правильно указали, капитализм – это рабство на рабочем месте. Но здесь очень серьезный вопрос. Динка, опять, видимо, ник. Советы взяли власть мирно, творчески ее применили, превратили страну в ад с принудительной коллективизацией, голодомором, расстрелами, лагерями. Чем коммунизм сильно отличается от фашизма? Это две стороны одной медали. Знаете, Динка, вот о фашизме и коммунизме как двух сторонах одной медали, наверное, надо говорить особо. Мельком нельзя. А уж больно много крови благородных людей, победивших фашизм, стоит за тем, чем отличается социализм от фашизма. Если вы этого не видите, это трагедия. Не только ваша, это трагедия всех тех, кто этого не видит. И я обещаю, мы поговорим об этом, о репрессиях, о трагедии. Но постарайтесь понять, вот главное, чем отличались мы от них, это тем, что мы пытались... с огромными ошибками и преступлениями, но пытались создать другой мир. И сталинизм – это не только лагеря, в которых действительно около 3 миллионов репрессированных в конечном итоге побывало, это не только, не голодомор, но голод в очень тяжелых обстоятельствах. Это нечто гораздо большее. Это рожденная страна, это люди, которые жили другими ценностями. Это надо попробовать понять, услышать. Но, к сожалению, время заканчивается. У нас было голосование. Вопрос был примерно понятен. Я думаю, примерно, потому что не все на него могли ответить однозначно, но тем не менее. Преимущественно позитив или преимущественно негатив принесла Октябрьская революция миру и России? У нас почти 500 проголосовавших, во всяком случае звонков, более 500. 86% преимущественно позитивно. 14% преимущественно негативно оценили влияние революции. И, знаете, я согласен с этим большинством. Революция действительно очень многое дала человечеству. И боюсь, что сегодня мы бы были в страшной черной дыре, если бы не подвиги, ошибки и великие деяния тех, кто эту революцию делал. Очень разных людей. Тех, кто ехал в глубинку учить детей, тех, кто строил города, тех, кто не отрекался от коммунизма в концлагере, в сталинском ГУЛАГе, тех, кто хотел жить в новом коммунистическом обществе. Понимал, что вместе можно работать гораздо интереснее, гораздо веселее, гораздо счастливее, чем конкурировать друг с другом. Давайте и мы так подумаем, или задумаемся хотя бы об этом. До встречи через 5 минут в другой программе.